Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Нынешние дни – дни особой работы. Оглянуться на прошедший год или даже годы и честно проанализировать, что я как христианин собой представляю. Каким я увижу себя и свою жизнь за прошедшее время? Вероятно, я увижу много милости Божией по отношению к себе, Его долготерпения, но также, вероятно, увижу череду своих падений и поражений, череду попыток бороться с грехом и неудач, оставления этих попыток. Знаю основной вопрос, который волнует многих из нас, собравшихся сегодня в этом храме. Что нужно для исправления делать, в общем-то, хорошо известно и много где написано. Но для этого нужна решимость, твердость в том, чтобы следовать пути противления греху. Я много раз пробовал, но мне не хватало этой твердости и решимости. Видно для меня, не для каких-то там правильных христиан, которые захотели и оставили грех, а именно для меня это невозможно. Слишком много подтверждений этому из моей собственной жизни, из моей собственной истории борьбы с грехом, чтобы я смог снова поверить, что если в очередной раз я хочу измениться, отстать от грехов, то смогу. Тут, конечно, есть очевидная проблема. Действительно ли это «не могу» или все-таки «не хочу», рядящийся под «не могу»? Ключевой вопрос здесь действительно божественная благодать. Если ее не будет, то это, вне всякого сомнения, настоящее «не могу». Но посмотрим на это иначе. Ведь «не могу», то есть «не хватает этой благодати», это мои личные ощущения. А с другой стороны, мы имеем свидетельство очень многих людей, святых отцов, оставивших нам Писание о своем положительном опыте исцеления под действием этой благодати. Свидетельство о том, что если трудиться в этом отношении в меру тех именно сил, которые дал Господь, то все реально, благодати Божией будет плотно достаточно. Здесь судьбоносный момент и поворотная точка. Кому поверить? Себе, малоопытному, что у меня не хватит сил и мне не справиться, или же многим самым честным людям, святым отцам, которые говорят, что мне это возможно, и подробно описали как. Вчера мы коснулись одного из великих святоотеческих произведений, творения святителя Феофана Затворника «Путь ко спасению». Сегодня будем говорить о второй части этой книги, в которой дан очень действенный инструментарий анализа своего состояния и возрождения к правильной жизни. Я думаю, что эту часть нужно каждому прочитать в тишине, наедине с собой, она не такая большая, неспешно обдумывая, прочувствовав все, что там сказано, применяя непосредственно к своему состоянию, подбирая все эти инструменты, которые описаны там, к своему внутреннему миру. Остановлюсь только на некоторых самых главных моментах, о которых размышляет, как я полагаю, в эти дни каждый, пришедший в этот храм. Именно о том, как стяжать эту самую решимость, когда понял уже, что грешен многими грехами, живешь неправильно и хочешь измениться. В такой момент, когда увидит человек себя в истинном свете и приступает к первым практическим действиям по исправлению, вся бездна зла, крывшаяся в сердце, пишет святитель Феофан, возметается, как прах, и стремится опять покрыть всю душу. Помысл за помыслом, движение за движением поражают бедного человека и влекут назад, нападая без всякого порядка, со всех сторон охватывают душу и погружают ее в волнение свое. Все доброе у человека держится как бы на волоске, и сам он поминутно готов оторваться от того, чем держится, и снова погрузиться в ту же среду, из которой восхотел выйти. Одно только пока и поддерживает его, пишет святитель, те мысли и чувства, которые испытывал он, когда коснулась его божественная благодать, снова и снова выставляющая на путь исправления. Но кажется уже практически, что в душе нет точки опоры. Она влается, хотя еще цела, не разбита в своем добром намерении, всем всепомоществующим благодатью Божию. И кто другой поддержит ее, кто установит ее? Вот почему теперь наипаче предлежит ей вопиять к Богу усиленно, как вопиет утопающий. Видит Господь нужду твою и труд, и подаст руку помощи, поддержит и установит тебя так, как следует быть воину, выступающему на брань. Вот где опора. Всего опаснее, если душа вздумает обрести ее, эту опору, в самой себе, тогда она все потеряет. Зло опять одолеет ее, затмит этот слабый еще в ней свет, погасится едва зажегшийся огонек. Душа знает, сколько она бессильна одна, потому ничего не ожидает себя, пусть падает в уничижение пред Богом, пусть в сердце своем обратит себя в ничто. Тогда вседейственная благодать из сего ничто сотворит в ней все. При всем том, однако ж, от самоуничижения не должно не спадать до расслабления душевного, и, предав себя Богу, вместе с тем предаваться бездействию. Нет всего ожидает Бога и ничего от себя, должно и самому напрягаться в действовании и по силе действовать, чтобы было к чему прийти божественной помощи, было что осенить божественной силе. Благодать уже присущая, но она будет действовать вслед за своими личными движениями, вслед за своими личными движениями, восполняя бессилие их своей силой. Действует против греха вообще, но особенно против коренных его возбудителей. Когда все метется в душе и помыслы, как привидения, какие стоят и объемлют ее, со всех сторон устремляя стрелы в самое сердце, нетрудно заметить главных, так сказать, поджигателей зла. За множеством частных воителей стоят там на самом заду воители главные, отдающие приказания, заведующие всеми распоряжениями, всем ходом войны. Что же это за главные распорядители, воители? Святитель Феофан называет их: это самолюбие, чувственность, человекоугодие и земность. Под чем он разумеет отсутствие чувства будущей жизни. Эти корни грехов являются возбудителями всех помыслов, восстающих на человека. Когда он готов сделать движение из области греха на сторону добра, поднимает весь рой искусных помышлений, смущающих, ужасающих, пресекающих. Саможаление вопит: что это за жизнь? Впереди видится один плут, тяготы, скорби, лишения, которым конца не видно. Иди, как среди терней по колючкам голыми ногами, поминутное уязвление. Чувственность подает голос: и ту вещь оставь, и другую, и то перестань делать, и другое. Словом, все, в чем я находила вкус, а занимайся только духовным. Это отвлеченно, сухо, непитательно, безжизненно. Что скажут, сочтут странным, и чуждаться станут. Между тем надо порвать и ту, и другую связь. Как же быть после? А вот с этой стороны и вражды еще жди. Это вопль человека угодия. А вопль земленности? Будущее, конечно, будет. Кто против этого спорит? Но ведь далеко еще, а как тут-то прожить? Жива ли же другие? Земное мы знаем, а там что? Это в руках, а то, где оно? Да, приступит человек работать Господу, все это и завопит на него. И добро бы это были легкие какие-нибудь помышления, а то нет. Они проходят до глубины души, поражают и влекут на свою сторону так, как если бы кто зацепил удою за живое тело и тянул к себе. Что тут делать человеку? Помощь близ. Ты только усилия употребляй и одолеешь, но употребляй усилия целесообразно. Молитвенно утвердившись в самоуничиженном предании себя воле Божией и вседействию благодати, спеши прогнать все эти помыслы из души, вытесни их из сознания особым напряжением самодеятельности, втесни их опять в то сокровенное место, из которого они вышли, и возврати покой сердцу, потому что пока не успокоится сердце, ничего нельзя будет делать дальше. Вот это первое критическое, очень хорошо знакомая каждому из нас точка. Именно в этой точке мы чаще всего отпадаем. Именно здесь останавливается наша очередная попытка исправить себя, удалить от себя главную и все другие страсти. Но главное святитель Феофан описывает далее, все подробности, какими именно способами противиться этому восстанию помыслов в этой критической точке. И как именно вытеснить их из сознания, о чем он пишет. Как прогонять их вначале, пока они еще не владеют всем человеком. Как обратить сердце на противоположное устремление. Как использовать в борьбе с ними здравое рассуждение. Зачем чувствование, исходящее от них опасности, затем чувствование отвращения к ним, чувствование красоты и сладости той жизни, в которую они мешают вступить, чувствование ожидаемой свободы от них, и как закваской всего этого, почвой, на которой это совершается, является смиренная молитва к Богу, преимущественная молитва своими словами. Это все нужно прочитать каждому самому в тишине. Это потому что это чтение, оно связано с работой, с непосредственной работой приложения всего этого к своему сердцу. Но самое главное, о чем мы говорили в начале, мне кажется, фоном этой всей работы над самим собой должен быть тот помысл, что если святитель Феофан и множество святых отцов пишут, что это возможно для меня, значит, это возможно. Представлять себе, что я просто... И представлять себе, что я просто еще по-настоящему не пробовал идти этим путем, хотя заочно его много раз отвергал по причине кажущейся для себя невозможности. Этот труд есть самый существенный в деле перелома воли, пишет святитель Феофан далее. Надо энергично производить его и не отступать, пока в сердце не дойдет всех поворотах своих до последних пределов. Последние пределы – суть расположения, противоположные коренным требованиям греха. Однако коварство врага еще не истощилось. Есть у него стрела, которую приберег он к последней минуте. И тут святитель Феофан описывает вторую критическую точку, так хорошо нам знакомую, на которой так часто обрываются наши очередные благие намерения исправиться. Только что душа напряжет свои силы, чтобы сделать последний шаг из области самоугодливого греха, как поражает ее внимание жалобный вопль. Еще денек и довольно, завтра переступишь свою границу. Потому ли, что в предыдущей борьбе душа утомляется и требует отдохновения, или потому, что уж таков закон у греха, только голос сей слышится. Тут нет противления добру, а только прошение, несколько поослабить приобретенное напряжение. Это вопль самый обольстительный. Враг стоит будто за нас, умоляет, чтобы мы сжалились над собою, но склонились только мало на сей вопль, на это внушение, и все потеряешь, что приобрел. Тайными какими-то путями те прогнанные возбудители греха прокрадутся к сердцу без нашего ведома совершать с ним прелюбодейство и все расслабят и расстроят, что было задумано так, что, пришед в себя, человек видит себя на старой линии, как будто ничего и не предпринимал делать над собой. Холодность, дебилость и неподвижность опять одолевают его, хоть начиная сначала все, что, казалось, уже было пройдено. Поэтому не презирай всего малого, будто бы требования. Оно мало и ничтожно на вид, но на деле есть сокращение всего зла. Такое оборот святитель Феофан употребляет. Поставь себя опять в то же состояние, в котором был перед сим, и в том же напряжении внутренним и внешним реши держать себя навсегда. Поразив и сего врага, ты останешься решительным победителем, взявшим себя в руки, станешь себе, сам себе полным владыкой. И вот после этого рубежа человек готов уже дать обеты Богу все оставшееся время земной жизни, служить Ему, жить в точном соответствии с Его волей. Но поскольку этот подвиг каждому человеку видится как большой подвиг, как большие самоограничения, которые нельзя понести, если не будет подана помощь свыше, то, пишет святитель Феофан, дающему такой обет надо быть уверенным, что он может получить силы в помощь к устоянию в обете. Такая надежда производится верою в Господа Спасителя, коим на кресте рукописание грехов наших разодрано, и по вознесении поданы нам все божественные силы, яже к животу и благочестию. Вот когда для человека крест Спасителя действительно есть якорь. Влаясь, как над бездной, в болезненном сокрушении грехах, зрит он его единственным спасителем, за него емлется всею силой веры и упования, и из него черпают силу воодушевления на положение обета. Как утопающий крепко берется за дерево, так кающийся за крест Христов и чувствует, что уже не погибнет. Все грехи всех людей пригвождены ко Христу, а следовательно и твои. Оживи сию уверенность, и на сердце твое повеет отраду, и возникнет оно к благонадежию тотчас, как согреется сею верою. На что хочется в связи со всем сказанным великим отцом, святителем Феофаном Затворником, обратить внимание. Мы, современные христиане, в нашем представлении о спасении гораздо больше делаем уклон в сторону милости Божией, которая, как мы полагаем, простит нам все наши несовершенства, чем таковой уклон обретается в Священном Писании. На догматическом уровне этот уклон закреплен в различных течениях западного христианства, прежде всего в протестантизме, часто отражен в светской культуре, господствует в умах многих малорелигиозных людей и от них передается нам. Конечно же, я сейчас не собираюсь отрицать милость Божию как виновницу нашего спасения, на которую сам первый только и надеюсь. Но в Священном Писании, тем не менее, говорится о двух взаимосвязанных факторах нашего спасения. Первый – это, конечно, милость Божия, основание нашей надежды на спасение. Но Священное Писание также очень много говорит о зависимости участи человека от совершаемых им действий и говорит в связи с этим много о вечных мучениях, о страшном суде, на котором результат может быть разным. Одни услышат от всемилостивого Бога «Войдите в радость», а другие от того же всемилостивого Бога «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Обращу внимание, это верующие, христиане, а не только какие-нибудь там неведомые язычники услышат эти слова. Более того, некоторые, кто думал, что всю жизнь отдает Богу, является его другом и слугой, поразит то, что они услышат от Господа: «Не всяк, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего и прогонит их, как не исполнивших эту волю». И давайте будем честными, в Священном Писании много говорится о том, что надо предпринимать значительные усилия, надо очень сильно измениться, чтобы открылась милость Божия и ввела в Царство Небесное, и вопрос этот в отношении каждого человека остается открытым до самой гробовой доски. Однако большинству, многим из нас, почему-то кажется, что все намного проще. Что да, грешим, но мы же говорим Господу «прости». И потом, на страшном суде, смиренно скажем Господу, Господу «прости», и Его милость все перевесит. Конечно же, повторюсь, в конечном итоге все мы предадим себя только на эту милость, без которой никто из нас не увидит спасения. Но все-таки задумаемся, так ли все просто, в таком ли простом «прости» будет тогда дело. Задумаемся не абстрактно-теоретическим умствованием, а глядя на крест Спасителя, на те величайшие страдания, которые безгрешный телом и душой претерпел за то, чтобы изменить человеческое тело и душу, извлечь из власти греха. Ведь если бы так было все просто, просто обращенное Господу «прости» и никакой реальной борьбы, подвига в борьбе с грехом, и произойдет это великое изменение, ради которого Господь претерпел такое, то зачем тогда были такие страдания? Неужели мы не почувствуем в этом разительного несоответствия? Несоответствия, идущего не от божественного откровения, а от нашего прельщения, самообмана, желания придумывать себе мыслительные конструкции, которые позволяли бы нам ничего в жизни не менять и просто продолжать жить так, как нам угодно. Вопрос в том, что то «прости», которое действительно изведет из власти греха и оправдает перед Спасителем на страшном суде и в этой уже жизни, должно быть не простое, а равновеликое восшествие на крест, пребывание на кресте, равновеликое желанию оставаться на кресте до тех пор, пока не услышатся слова «совершилось». Оказывается, это спасающее «прости» заключается в том, чтобы нам, много нагрешившим и продолжающим сознательно грешить, каждый день жить ради того, чтобы еще чуть-чуть пострадать ради Христа, ради своего исправления под водительством Божиим, ради исцеления от греха. Каждый новый день дается не для того, чтобы пожить в то или иное свое удовольствие, а потом сказать «прости». Каждый новый день – это возможность сознательно еще один день пострадать ради Христа. И это великая милость Божия, и на это подается божественная помощь, украшающая и услаждающая этот путь. И именно это соответствует масштабу перехода из греховного состояния в состояние богоподобия, каковому масштабу соответствует крест Христов, принятый Господом на себя ради этого перехода. Сказал ли я сейчас что-то прискорбное и печальное? По-моему, нет. Хотя, конечно, если говорить об этом пути, то и говорить о скорбях, возможно, для некоторых и очень больших, которые могут на этом пути встретиться. Но скорби сопутствуют любому учению, любому движению к совершенству, следованию с любым учителем. Но мы-то говорим о следовании за самым великим учителем, который ставит нам задачу, перед нами ставит задачу, единственную существующую, равновеликую потенциалу человека, полностью ему соответствующий. Все другие задачи, которые ставят все другие учителя, намного ниже достоинства и потенциала человека. Дает возможность прийти к тому результату, к которому никаким другим путем прийти невозможно, и получить те блага, которые никакой другой путь дать не может. И все те, кто прошли этим путем, они говорили, я имею в виду святых отцов, что та божественная помощь, которая подается на этом пути, она обесценивает, притупляет силу скорбей, так что они становятся для человека не теми страшными, не такими страшными, которыми, кажется, они будут в начале пути. Все отцы говорили, что те плоды, которые в конце этого пути несоизмеримы с теми скорбями, которые на этом пути встретятся. Они говорили о том, что сама возможность шествовать этим путем, которым прошел первым Бога человек, является великая милость Божия. И великая милость Божия, что Господь не отвращается от нас и поставил нас сегодня в этом месте, в это время, дал возможность еще и еще раз с Его помощью приступить, встать на этот правильный путь, и дал нам в качестве руководства детального и очень нам, нашим мерам соответствующего в Писаниях, в творениях святых отцов. Аминь.